Приветствую вас всех. Добрый вам день. Сегодня мы закончим разговор. Не хотелось бы его заканчивать, но мы вынуждены закончить. Евгения Онегине и о том, что произошло в завершении романа. Развязка.
Здравствуйте, отец Макарий.
Добрый день, Слава.
Глубоко уважаемые телезрители. Седьмая, восьмая глава – это уже близится развязка, о которой мы несколько передач назад сказали. Вот это объяснение Татьяны и, вообще говоря, ее исход, предполагающий и возможность ее исхода из этой жизни.
Ну, это уже опять конъюнктура.
Это интерпретация. Это интерпретация. Хотя, вот интересно, что начинается седьмая глава образом весны, вот, с окрестных гор, стекают эти ручьи, гонимые
вестными
лучами.
Дети, вот эти дети учатся. Вот они это и учатся, а больше ничего
интересно,
не учат.
Интересно, Пушкин здесь говорит о том, что ему грустно явление весны.
Это известный, сказать, да, факт жизни Пушкина, что он весну не любил. Вы помните, из более
да,
поздней.
И вот это позволяет ему как-то дистанцироваться от происходящего и увидеть там, где обычно видит весну, ну, что-то похожее на, скорее, ее изнанку, такая, осень жизни.
Да.
Близится финал. Вот. Это как Толстой в письме дочери говорил о Фете. Он уже в декабре предчувствует тоску будущего мая.
Вот. Вот. Вместо радости будущего мая предчувствует тоску будущего
да,
мая.
Ну, верно, вот, верно.
И вот, гениальные вот, люди, вот так вот они живут. В отличие от наших простых.
Дальше людей. Там, в общем-то, не сразу Татьяну везут в Москву. Сначала она идет к дому Онегина.
На да, нее да, да,
с лаем
да, да.
кинулись собаки. Она встречает дом пустой, который потом называется пустынным замком. Интересный такой образ, да? Пустынный замок. Замок – это все-таки что-то европейское. Как и библиотека Онегина.
Да.
Во всем его вот такая фаустовская европейская принадлежность. И преодолевая вот эти вот кордоны лающих собак, так сказать, она входит в этот дом и дальше начинает туда приходить, потому что ключница разрешает ей посмотреть литературу, там видит она, что читал Онегин, возникает у нее образ известный, опять же, со школьной скамьи, уж не пародия ли он.
Чужих причуд истолкований,
да,
слов модных. Полный лексикон. Это слово да. модное здесь да, ключевое
там
в всем романе.
Интересно, модное. Что круг его чтения во многом, так сказать, приближается к такому вот масонскому кругу, это упоминается. Кто? И там кое-что, и позднее, когда уже в восьмой главе Онегин будет читать, ну, так сказать, пережидая зиму и готовясь к последнему объяснению с Татьяной. Ну, вот Татьяну в итоге везут в Москву. Вот.
И интересно, что московское общество Пушкин показывает с, опять-таки, даже не просто с иронией, но уже с сарказмом таким злым, без всяких кавычек.
Это
все
точно.
Так же лжет Любовь Петровна.
Да, 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 да. Ну, тут еще, знаете, есть интересный момент, когда благому просвещению отдвинем более границы,
ну это, да,
где,
это уже наши...
где дорога, собственно говоря, в Москву, которая длилась неделю.
Семь суток ехали они.
Вот, может быть, читателю предложить этот фрагмент?
Ну, у нас времени, к сожалению, немного, можете посмотреть.
По крайней мере, это в седьмой главе, 33-34 да. главы, где разбитые российские дороги, по которым изделия легкой Европы.
Вот, кузнец, да, чинит русский молоток.
Да.
Но почитайте, это действительно, Европы, как домашнее да. задание, наше это, служба, как это сказать,
да,
коммуникационное
да,
наше средство. Мы исполнили, Пушкин планировал на 500 лет растянуть это, вот прошло 200, мы уже все решили. Крещённый да, мир построил на каждой станции.
Все билеты Лукерья Львовна, вы говорите, все. Тоже лжет Любовь Петровна, Иван Петрович также глуп, Семен Петрович также скуп, у Пелагеи Николаевны все тот же друг мосье Финмуш, и тот же шпиц,
и тот же муж,
а он все клуба член исправный, все так же смирен, так же глух, и так же ест и пьет за двух.
Ну, это, конечно, да, вот обидно,
московское общество.
Это обидно, при том, что да. Москва, как много в этом звуке для сердца вот. Русского слилось.
Да,
а
это в контрасте,
да.
Это в контрасте. И вот интересно, Таню всем показывают, и вот здесь на нее, и уж князь Петр Андреевич Вяземский к ней
все
подсаживается.
Да.
Архивные юноши, это же Владимир Федорович Адоевский,
да.
Этот круг Любомудров.
Это сотрудники, да? Архивов, да?
Да, да. Толпою на Таню чопорно глядят, и про нее между собой неблагосклонно говорят. А дальше, смотрите, узнаете, кто это? Один какой-то шут печальный. Ее находит идеальной, и, прислонившись у дверей, элегию готовит ей. Это что за шут печальный? Это Александр Сергеевич.
Конечно,
Пушкин.
Автопортрет.
Да, так что, видите, он очень даже так был склонен вышучивать самого себя.
Ну, это Москва, А дальше мы увидим в 8 главе, увидим Петербург совершенно в ином стиле. Обратите внимание,
да,
это вот
да, да,
некоторые
да, да.
наши деятели, патриоты.
Вообще, вот Татьяну, Диану часто сопровождает луна, причем везде, даже здесь, даже в Москве. Вот луна в воздушной синеве, ярче всех подруг небесных. Это так все трогательно. Ну вот, ну и в итоге влечет ее туда, туда, вот этот мотив. Пора, пора, мы когда-то говорили, туда, туда, Дохин. В общем, влекомая вот мощнейшей метафизикой этого самого туда, она переходит в новый план. И, по-моему, все-таки завершающий план своей жизни, вот, который, конечно, растянется еще, но, увы, не на несколько актов.
Ну, не знаю.
Вот, встречает она вот этого важного генерала, который с нее не сводит глаз, и тетушки, так сказать, вот ее ориентируют должным
тут
образом.
Тут надо, может, пояснить читателям. У нас толстый генерал, люди представляют себе какого-то старичка, который ходит с палочкой. Это герои 12-го года.
Да, конечно.
Они генералами становились в 32 года легко.
Да.
Вот. И он может быть немножко полнее, чем обычно, но это молодой человек.
И как мы узнаем в 8 главе, это вообще говоря и друг, и родня.
И родственник Онегина. Да.
Вот. И все-таки вот
разрук,
взгляни налево поскорее, говорят тетушки, представляя этого пусть замечательного героя. Но у меня такая мысль почти контрабандная, что все-таки ее замужество – это тоже ход налево. Как на двурогий лик луны на небе с левой стороны.
Ну, не знаю, и зато ласкает двор, не знаю, я тут сомневаюсь, потому что он…
Ну, пошла бы в монастырь, за что меня когда-то Дмитрий Игрокавий, знаменитый музыкант, осуждал еще в конце 90-х, говорил, ну, хочет Вячеслав Петрович Татьяну не только лишить жизни, так сказать, вот, написав статью «Смерть Татьяны», но предварительно запрятать в монастырь.
Ну, не знаю, это же... мы уже тут начинаем с Пушкиным, так сказать, хватать его за усы, это мне как-то
и вот, да, Пушкин говорит, я классицизму отдал честь, хоть поздно, а вступление есть. Вот, затянувшееся на 7 глав. И вот 8-я. Заключительное, да, где он опять начинает с того, что старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил, то есть о себе говорит, и о том, что вот Татьяна уже, так сказать, рядом с Клеопатрой Невы.
Удивительная, вот. Да, вот это вот метаморфоза, действительно, так, в таком классическом понимании этого слова, метаморфоза Татьяны.
Да.
Постоянно разыгрывается до самой, буквально до последних строк.
Почему это важно? Муза была в разных представлялась, ну, прямо скажем, не погрешая ипостасях, в разных.
Да.
И вот она в саду моем явилась барышней уездной муза. Вот он имеет в виду именно Татьяну.
И вот теперь что с ней происходит.
Вот. И что интересно, она в круг дам сидит, как около картин, она жива, а дамы картинны.
И вот. Ей нравится порядок стройный, вот это вот очень важно, мне кажется, стихи. Потому что, я говорю, вот русская это жизнь-то, вот она. Ей нравится порядок стройный, олигархический бесед.
И вот туда отче появляется, там появляется вот герой ее романа.
Неожиданно несколько,
да.
Вот, и вот как она с ним себя
ведет. Онегин называется демоном, демона с большой буквы. Он, это 12-я строфа, можете посмотреть, 8 главы, вот, демоном моим, так сказать, Онегин, вот, займусь им, убив на поединке друга,
видите, уже без
дожив обидников. Без цели, без трудов до 26 годов, томясь без действия и досуга, без службы, без жены, без дел, ничем заняться не умел, безделье мать пороков. Никакого увы даосского возвышенного здесь нет.
Чистый транжирный времени.
Ну, здесь он сопоставляет Онегина и Чацкого, как Чацкий с корабля на бал, но, на мой взгляд, вот это не самое удачное сопоставление, хотя хлесткое. Они очень разные люди.
Ну, это немножко другая тема.
Вот. Онегин холодный Очацкий больше на Ленского похож. Вот. Да. Но недаром, кстати говоря, Пушкин Чацкого и
не любил. Да, и он говорит, да. Чацкий.
Хотя в самом Пушкине было очень много Чацкого. Вот еще какая тут тайна.
Ну, почему? Он был умный человек. Умнейший человек России, по словам Николая Первого императора. Да. Знал, о чем говорил.
Вот. И здесь происходит встреча с Татьяной, с ее мужем. Важным генералом, который, как мы уже сказали, является родственником и другом Онегина. И он, Онегин, заболевает Татьяной.
Да, тем же самым чувством совершенно.
Заболевает и пишет ей письмо, да. Вот в итоге.
Дублирующее, контрастирующее.
На которое Татьяна не отвечает.
Она нет.
И проходит зима, и он, как только пригрело солнышко, он не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума. Он направляет свои стопы в дом Татьяны, и она дает ему ответ.
Последний уже.
Последний ответ, который, как мы с этого, собственно, и начали осмысление романа, заключается в том, что я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана, я буду век ему верна. А другой – это не только уважаемый ею супруг, князь, генерал, но и другой порядок вещей, другой порядок смыслов, который уводит к божественному, что Бог сочетал того человека, да не разлучил.
Ну,
и,
это...
можно предположить, что Бог сокращает дни земного заточения Татьяны, а Онегин, хотя и шпор внезапный звон слышен, когда Татьяна покидает, место их общения, приближается ее супруг, и здесь в эту минуту злую для героя автор говорит, мы его оставим.
Трудно сказать, тут вроде никакого криминала, и особо-то и нет, но разговор.
А криминала-то нет, но в каком состоянии он вообще остается после этого?
Надо сказать, что его чувство Татьяны в третьей главе очень встречает сочувствие Пушкина. Но чувство Онегина не встречает, мне кажется, сочувствие. Он
над ним посмеивается. Важно понять, что как сам Пушкин, как Ленский, так и свою любимую героиню он уводит с праздника жизни. Тогда как Онегин дальше пойдет по русской жизни и по русской литературе. Вот таким героем, таким вот разрушителем, таким лишним человеком, более или менее демоном.
Да, и следующий гений русской литературы нам это
усилит эту тему.
Да.
Вот, и многие темы, которые Пушкина были поставлены.
Ну что ж, друзья, вот на этой ноте, я думаю, полезно нам будет с вами проститься. Дадим вам возможность. Почитайте и Евгения Онегина, перечитайте. И, наверное, надо нам попросить людей, чтобы они посмотрели «Герои нашего времени».
Конечно.
Пожалуйста.
И вообще поэзию Лермонтова, потому что, я думаю,
мы начнем с поэзии.
Мы начнем, конечно, с поэзии Лермонтова. Я думаю, стихотворение «Родина». Потом, «Когда волнуется желтеющая нива», «Выхожу один не на дорогу». Возьмем самые известные классические произведения.
Да, Лермонтов. Это отдельная тема, можно все сразу вам перекрутить.
Ну и, конечно, «Герой нашего времени».
Но открываем вам ворота, двери для следующих наших встреч.
Спасибо за внимание.
Всего доброго.